Здравствуйте, уважаемые зрители! Сейчас с нами на связи писатель, публицист Николай Стариков. Здравствуйте!
Здравствуйте, дорогие друзья!
И мы продолжаем обсуждать актуальные темы. Вот в частности, против Белоруссии ввели новые санкции. Ввели Канада, США и Великобритания. Как вы считаете, увеличивает ли это финансовую нагрузку России? И чем закончится это противостояние Запада против Белоруссии?
Ну, я могу точно сказать, чем закончится противостояние Запада и Беларуси. Это закончится полномасштабным созданием союзного государства Россия, Белоруссия, Украина. Просто другого финала у этого всего не может. Но опять-таки этот финал промежуточный, потому что дальше те, кого у нас называют в кавычках партнерами, начнут бороться против союзного государства. В общем, борьба бесконечна. Но что касается текущего, то Лукашенко постоянно подталкивает в объятия России, если так можно сказать. Но, смотрите, Александр Григорьевич как-то успешно этому, если хотите, сопротивляется. Поэтому новые санкции вводятся, но позиция Беларуси, она не становится какой-то, ну, более пророссийской, чем она была. Опять мы видим такие сложные заявления, маневрирования, и вот во время своей, ну, наверное, очень длинные речи во время общения с журналистами, Лукашенко вновь сказал то, что, ну, наверное, мы, честно говоря, не хотели бы его услышать, с одной стороны. А с другой стороны, Лукашенко сказал то, что мы должны и здесь, в России, говорить. Вы, наверное, уже догадываетесь, что я имею в виду.
Какое вы заявление имеете в виду, скажите?
Но я имею в виду, когда его спросили по поводу признания воссоединения России и Крыма, Лукашенко, ну сейчас я за точность цитаты наручаюсь, но смысл такой, что сразу это сделает Белоруссия, когда последний российский олигарх будет продавать свои товары или поставлять продукты в Крым. Вот надо отдать должное. Александр Григорьевич крайне опытный политик, поэтому он умеет делать неприятные заявления, заворачивая их в очень такую, казалось бы, симпатичную бумагу. По этому поводу мне хотелось бы подробнее остановиться. Что, по сути, сказал Лукашенко? Он сказал правду. До сих пор российские крупные компании, в том числе государственные, не работают в Крыму. И вот я сейчас как раз общаюсь с вами из Симферополя, могу сказать, что с кем бы здесь в Крыму этот вопрос не обсуждал, это вызывает, ну, справедливое и огромное негодование людей. Ну, это несправедливо, потому что если Россия и Крым воссоединились, если это одна страна, а это одна страна, то почему государственный банк не участвует в работе в Крыму? Более того, вам сразу в Крыму объяснят, что Сбербанк работал в Крыму, ну, правда, под другой вывеской, но это было. И как только произошло воссоединение России и Крыма, он оттуда ушел. Ну что это такое? Это, конечно, безобразие, иначе назвать невозможно. Поэтому Лукашенко говорит то, что, ну, как бы мы сами должны проговорить. Возразить ему в этом смысле сложно. Но с другой стороны, в посыле белорусского президента есть следующее. Белоруссия будет ждать чего-то и, может быть, когда-нибудь сделает то, чего мы давно ждем. Но мы ждем не признания. Нам признания не требуется. Мы ждем Александра Григорьевича в Симферополе. Пусть приедет, посмотрит, какой прекрасный аэропорт здесь построен. С людьми пройдется по улице, поговорит. Но он этого не хочет делать, потому что вот эта позиция между, она ему гораздо более комфортна. Почему Белавия не летает в Симферополь? Нет на это ответа. Кроме вот этой политики многовекторности, которую Лукашенко продолжает.
А поэтому вы сказали политика он... между. Между кем и кем вот сейчас Лукашенко, когда весь Запад от него отвернулся?
А Лукашенко даже в момент общения с журналистами сам ответил на этот вопрос. Он, там украинский журналист задал ему такой провокационный вопрос по поводу того, что если Украина, там, якобы имея права, начнет силой возвращать Донбасс, то что вы будете делать? Он, по сути, сказал так, что если вы будете на Донбассе, то я буду этому всячески противодействовать. Но если вы попытаетесь столкнуться с Россией, я буду между вами. Вот это вот между вами. То есть между позицией современной украинской власти и Российской Федерации. Но, слушайте, у нас в Белоруссии союзное государство. Вот. Ну, не может быть в одном союзном государстве двух внешних политик. Я понимаю, конечно, что исторически наш двуглавый орел смотрит в разные стороны, у него две головы, одно туловище, но это же все-таки некий символ, который мы получили из Византии, а не способ осуществления внешней политики. Вот должна быть одна внешняя политика. Лукашенко, в конце концов, должен заявить, что прошел государственный переворот на Украине. Ну, слушайте, Конституцию-то почитайте, Украина. И из этого, ну, изменить свою риторику, приехать в Симферополь. И не надо делать никаких заявлений о признании чего-либо. Вот это и будет то, что, собственно говоря, мы от него давно ждем. Вместо этого вот опять попытки какого-то маневрирования. Это, конечно, не очень хорошо.
А считаете ли вы, что вот это заявление, что Лукашенко будет между Украиной и Россией в случае столкновения, то же самое, если бы он сказал, что он будет между Соединенными Штатами и Россией в случае столкновения? Ведь Украина не будет захватывать силовым путем Донбасс без разрешения американцев.
Ну, дело трактовать чужие заявления – это очень такое неблагодарное. Но все-таки я должен сказать, Лукашенко имел в виду не войну. Он имел в виду, что если начнется, ну, дело пойдет к войне, то он, насколько я понял его, постарается избежать этого и как бы вот войти между, то есть не дать начаться этому конфликту. Поэтому мне кажется, здесь сравнение там США и России, ну, немножечко из другой оперы. Понятно, что в данном случае Белоруссия должна быть на стороне России. У нас одна военная группировка, в конце концов, единые цели. Тот же президент Белоруссии говорит о том, что российские войска будут, если надо, введены на территорию Беларуси. Но, знаете, такое впечатление, что вот они откуда-то извне придут, и это какие-то чужие войска. Слушайте, еще раз, моя позиция очень простая. Белоруссия, Россия, Украина – это один народ. У нас совсем недавно была одна армия. Исторически это все одно и то же. Когда я был в Белоруссии, там немногочисленные белорусские националисты пытались мне рассказывать про историю Великого княжества Литовского. Дорогие друзья, вы их историю-то хоть чуть-чуть знаете. Один из титулов российского императора, значит, он там царь всероссийский, король польский, великий князь литовский, никуда не делось великое княжество литовское. Оно просто вошло внутрь Великой Российской империи. Поэтому сегодня мы должны выстраивать взаимоотношения с Белоруссией, ну, как-то более активно, что ли. Потому что Лукашенко сам как-то не спешит делать то, что, на мой взгляд, давным-давно должен сделать.
Ну, к слову, во время пресс-конференции он также заявил, что он не против интеграции с Россией, но, однако, без потери суверенитета и государственности. Возможно ли вот такая интеграция, вот такое союзное государство?
Ангелина, вот вам, наверное, и уважаемым зрителям будет понятно больше, мне кажется, если мы перейдем к житейскому примеру. Вот я не против, да, или я за. Вот смотрите, молодой человек встречается с девушкой. Вопрос, как он должен свои фразы формулировать? Вы знаете, я не против нашего брака. Это что, предложение руки и сердца, что ли? Нет, конечно. Он должен сказать совершенно другие слова. Поэтому, ну что это такое, я не против? Ну, это не те слова, которые мы в этой ситуации должны услышать. Надо, как говорится, встать на колено, протянуть кольцо и сказать то, что девушка хочет услышать. А если будете говорить, знаете, я не против, но это больше похоже на хамство. Поэтому вежливая форма, но смысл – это такие действия, которые препятствуют интеграции. Потому что сам Лукашенко говорит, да, есть союзное государство, оно не наполнено еще смыслом, подписаны договоры, но они не реализованы. Так а когда и кто их будет реализовывать, если не глава белорусского государства? Он хочет это все наследство передать следующему главе белорусского государства. Ну, давайте. Есть ли у нас историческое время на это? То есть мне кажется, что Лукашенко абсолютно, ну, в смысле политическом, пришел в себя после попытки государственного переворота, которая была фактически год назад, и не спешит делать что-то иное, нежели он делал до ее осуществления. И мне, как патриоту России, что, на мой взгляд, означает единство Белоруссии, России и Украины, мне, конечно, горько и обидно это наблюдать.
Может, дело не только в самом Лукашенко, а в белорусской элите?
Да, согласен. Но, как говорится, как говорил товарищ Сталин, других писателей у меня для вас нет. Точно так же нет другой белорусской элиты, которая сегодня существует. И Лукашенко вот своими намеками на российских олигархов говорит, что и другой российской элиты нет. Ну а что, мы как народ будем сидеть и ждать, когда эта элита откуда-то на парашютах, что ли, будет там заброшена? Она сейчас прорастает сквозь сегодняшнюю политическую систему. И проблема Белоруссии заключена в том, что Лукашенко не дает прорастать этой новой политической белорусской элите. Вот прозападные какие-то корни он сейчас выкорчевал, они переместились в Польшу. Но пророссийской там поросли мы это не видим. Он опять один единственный ньюсмейкер, один единственный толкователь истории, один и так далее и тому подобное. Но это вредит делу единения одного великого народа. А я всегда на стороне народа. Я уважаю Александра Григорьевича Лукашенко, но если его позиция вновь мешает интеграции русского народа, значит, нужно как эту позицию корректировать.
Давайте вернемся к теме Крыма. Мы знаем, что на Украине 23 числа должен состояться саммит «Крымская платформа». Вот объясните, для чего нужен этот саммит, что Украина хочет доказать этим саммитом?
Ну, знаете, у меня есть, честно, две версии. Я сейчас им обе вам изложу. Версия первая. Украина хочет отметить очередную годовщину договора о ненападении между Москвой и Берлином. Да? То есть того самого, который подписал Молотов и Риббентроп в Москве. Я напомню вам, что, в общем-то, определенным итогом налаживания отношений между Советским Союзом и тогдашней Германией стало приобретение Советской Украиной, в общем, очень многих территорий, включая Львовскую область, которая сегодня такая самая украинская Украина практически и есть. Самое удивительное, что когда я был на Украине, участвовал в встречах с историками, я себя поражался, когда они договор о ненападении СССР и Германии ругают. Хочется сказать, они говорят, это нелегитимно и так далее. Слушайте, но удивляюсь, когда взрослые люди не могут после А сказать Б. Если вы говорите, что договор о ненападении нелегитимен, ну тогда верните Польшу Львов. Ну, как минимум, раз вы его нелегитимно забрали. То есть, возможно, вот они хотят отметить это. Хотя совсем недавно говорили, что у них даже денег нет на проведение. Но есть вторая версия. Не знаю, кому больше понравится. Может быть, таким образом, я уж не знаю почему, Зеленский решил отметить мой день рождения, который тоже выпадает на 23 августа. Потому что более каких-то серьезных идей, почему нужно это проводить, шуточное мероприятие, я не знаю. Но, честно скажу, мне поздравления Зеленского не нужны, разговаривать я с ним не хочу, мне он совершенно не нравится, и поэтому таких поздравлений я от него не жду. Поэтому, если украинская сторона меня слышит, ну, наверное, нет смысла проводить платформу, поскольку я отказываюсь от этого, а договор о ненападении между СССР и Германией, вы все равно в Киеве все время будете ругать. Так что не проводите эту ерунду, сэкономьте деньги. Крым, Россия – это единое целое. И, собственно говоря, ждем для воссоединения Украины. Вот, мне кажется, та позиция, которую мы должны высказать в связи с этими всеми шуточными мероприятиями.
Прям подняли настроение. Ну, давайте вот немножко посерьезнее. Вот, может быть, действительно на этом саммите примут некие документы, которые могут ухудшить жизнь крымчанам или опять ведут какие-то новые санкции?
Ну, вы знаете, я хочу сказать, что санкции, которые вводятся против России, они на сегодняшний момент, наверное, жизнь крымчан уже ухудшить не могут. Потому что, ну, скажу из своего собственного опыта, когда нужно воспользоваться определенными компьютерными программами для того, чтобы быть там в эфире или какое-то общение, некоторые программы в Крыму не работают. Но существуют способы заставить их забыть о своем географическом, так сказать, вот этом понимании геополитики, и все-таки они начинают работать. То есть все проблемы, которые с этим были связаны, они уже решены. Здесь в Крыму сейчас продается все то, что, по идее, продаваться не должно. Совершенно спокойно мы все это видим. Но нет, как я уже сказал, российских крупных сетей. Вот я уж не буду называть там, я вижу магазины французские, которые, по идее, здесь не должны работать. Они работают. А российские ритейлеры почему-то стесняются. Ну вот стеснительных надо как-то подвигать. Сотовый оператор, абонентом которого я являюсь, к моему стыду, роуминг мне включает, когда я приезжаю в Крым. Ну, что это такое? Безобразие. Объясняют, что у них нет там базовых станций. Так постройте их, в конце концов. Ну что это такое? Мне кажется, наше государство очень лояльно к этому относится. Вот в качестве примера давайте опять возьмем Китай. У него есть четко выстроенная позиция. Она означает следующее. Если кто-то, любое государство, начинает контачить с Тайванем, Китай заканчивает контакты с этим государством, выражает ему всяческое неудовольство всеми дипломатическими способами. Почему? Потому что Китай говорит следующее. Тайвань и Китай – это одно государство, один народ. Просто, как говорится, временно отделено это одно от другого. И в этом, мы уже с вами говорили, как-то принципиальная разница позиции России и Украины. Россия только сейчас начинает акцентировать внимание, и надо продолжать это, что Россия и Украина – это единое целое, это один народ. Это просто временно отделенная от России, благодаря, в кавычках, предательству Горбачева и Ельцина, территория, где живут такие же люди, как мы, той же крови, той же веры, которых, к сожалению, сейчас информационно настраивают против России. Вот Китай занимал эту позицию десятилетиями. Если кто-то открывал дипломатические отношения с Тайванем, Китай их разрывал. Почему я сейчас привел этот пример? Сейчас китайский посол покинул столицу Литвы, Вильнюс. Где тоже, кстати, забыли, что Вильнюс и Вильнюсская область благодаря товарищу Сталину и договору о ненападении перекочевала из польской юрисдикции в Литву еще до вхождения Литвы в состав Советского Союза. Так вот, Китай жестко заявляет и говорит, если вы будете вот такие вещи делать, мы разорвем с вами дипломатические отношения. Наша позиция должна быть гораздо более жесткая, четкая и понятная. То есть выработали. Вот тот, кто говорит, что Россия и Украина – это разные народы, тот, кто поощряет украинский сепаратизм, а сепаратисты сегодня сидят вовсе не в Донецке, а в Киеве, потому что они разрушают единый народ. Вот они должны в санкционные списки внутри России, им должен запрещаться въезд в Россию автоматом. То есть должна быть позиция, как каток паровой. Понимаете, он катится безостановочно. Встанешь на его пути, он тебя в асфальт закатает.
Это просто приведет к тому, что Россия будет отрезана от остального мира. Вот и все. Не будет даже возможности поговорить на другие темы экономические.
Подождите, а знаете что? Вот Китай занимает жесткую позицию, развивает свою экономику. И разговор на экономические темы как-то увеличился. Вы, может, забыли, 89-й год, площадь Тяньаньмэнь, санкции, крики, что, значит, безоружных студентов там якобы в Пекине расстреляли. На самом деле вооруженный мятеж такой же, как в Киеве на Майдане. Просто один мятеж поощряли, а другой расстреляли. И поэтому вот посмотрите на разницу развития двух государств. Не надо бояться, надо развивать свою экономику, и тогда с тобой будут вынуждены говорить. Мы огромная страна с природными ресурсами, с трудолюбивым народом. Хватит стараться кому-то понравиться ценой принципиальных вопросов. Не хотите нас воспринимать такие, как мы есть? Ничего, мы подождем лет 20. Ничего страшного, пока вы там все не переженитесь друг на друга, я имею в виду однополые, и не навезете себе еще сотни миллионов каких-то иностранных беженцев и превратитесь в какую-то непонятную европейскую кашу. Мы подождем. Хватит стараться им понравиться. Это не приносит никаких результатов. Посмотрите. Россия и Крым воссоединились, но санкции против нас вводили еще до этого. Вспомните Олимпиаду в Сочи. Не приехали тогда эти самые руководители западных государств. Хотя еще и переворота в Киеве не было. Поэтому это все повод. Это повод для осуществления их политики, а не что-то иное. Так что я за то, чтобы мы следовали исключительно своим интересам.
Вот как вы считаете, то, что первые лица стран не приедут на саммит Крымской платформы, может ли это означать, что уже в принципе, де-факто, все знают, что Крым – это российская территория?
Ну, первым лицам, вот все-таки первые лица государства, они относятся бережно не только к своему времени, но и к своей репутации. Поэтому стараются не принимать участие в мероприятиях, смысл которых непонятен и провален. Ну вот, ну собрались, ну сказали, мы не признаем, и что дальше? Ну вот что дальше? То есть это отношения с Россией не улучшит, отношения с Украиной не улучшит, потому что никого не интересует, что там в Киеве думают по поводу европейцев. Там приказной порядок, а не какие-то партнерские отношения. Поэтому, ну зачем тратить время? Зачем тратить время? Поэтому нет, ничего, собственно говоря, в этом смысле не делают. Но для того, чтобы обратить внимание, уколоть Китай, они используют Литву. Там открывается представительство Тайваня. Ни Польша, ни какая-нибудь Франция не рискует так себя вести. Потому что реакция Пекина будет такая же жесткая. Он отзовет посла из Германии, из Франции. Там, где рискнут, оттуда и отзовет. Со всеми остальными экономическими печальными последствиями.
Почему же Литва себя не бережет?
Так, слушайте, а как говорится, а кому Литву-то жалко сегодня в Европе? Вот у англосаксов есть такая поговорка. Зачем самим лаять, если собака есть? В политической сфере они, наверное, так же думают. Зачем нам что-то провокации осуществлять, если для этого есть Литва? Не случайно поток беженцев, который из Белоруссии направляется, он идет в Литву. Литва превращается в такой транзит европейской политики и миграционных путей. К сожалению, никакой самостоятельности у этой страны нет. Ну, мы можем только пожалеть, потому что совсем недавно мы были единым целым с Литвой. Но в перспективе, кто знает, может быть, будем когда-то опять единым целым. Но это вопрос, наверное, не ближайшего будущего, а относительного будущего российской политики.
Последняя тема. Я думаю, вы слышали про скандал в Киргизии, там из-за девушки, которая разговаривала на русском языке. Как вы считаете, депутаты просто предложили запретить въезд тем, кто продвигает политику русофобии и ущемляет русскоговорящих? Вот как вы считаете, нужно ли поддержать эту инициативу и запретить в Россию въезд таким людям?
Я думаю, что, конечно, это должно происходить автоматически. Вот должна быть некая у нас служба, которая по критериям просто вносит их туда, в этот список. Просто не нужно об этом громко заявлять. Это, знаете, такая вот рутинная работа. Когда-нибудь этот товарищ захочет приехать в Россию, не получится. Просто мы должны один раз объявить. Все русофобы, все, кто призывает санкции против России, все, кто обижает российских граждан и так далее и тому подобное. То есть перечень составить, за что, будет оказываться там в списке и назвать его как-нибудь. Там, они же любят там красивый список Магнитского, там, не знаю, еще что-то. Давайте тоже возьмем вот хоть фамилию этого мальчика, которого обижали, именем его назовем этот список. И все, дальше рутинная работа чиновников. Они туда вносят их. Если не согласны, подавайте апелляцию. То есть человек прилетает в Россию, а его опаньки и до свидания, товарищ. Вы, извините, у нас в стоп-листе. Вы не можете въехать на территорию Российской Федерации. Когда-нибудь, может, от этого им станет неприятно. Но, еще раз, не должно быть каких-то исключений. Это вот каток, который катится. И ты должен знать, сказал что-нибудь против России, ты завтра в этом списке. Не ждется какой-то особой команды, отдельного распоряжения президента, документа, принятого МИДом. Вот решили, один раз заявили, и все. И работа идет. Не надо бояться туда лишних внести. Если кто-то скажет, да за что же меня, подаст апелляцию, так вычеркнем, если ошиблись, извинимся. Мы же не англосаксы, мы извиняемся, если что не так случается. Поэтому я вот за вот этот четкий, ясный государственный механизм. Но, к сожалению, у нас не так. У нас ручное управление, поручение, вот тогда это работает.
То есть достаточно просто видео или скрин из соцсетей, какого-нибудь комментария. Вот, например, много граждан Украины пишут неприятные комментарии в адрес России, и вот им тоже запрещать въезд.
Слушайте, мы же не Зеленский так поступать. Нет, конечно. Вот государственный деятель выступил с инициативой ввести санкции. Все, попал в список. Там кто-нибудь, какой-нибудь человек избил российского гражданина или еще что-то, напал на наше посольство, его идентифицировали через камеру, внесли. Ну, а если человек сгоряча что-то написал в соцсетях, мы же русские люди, отходчивые, ладно, в следующий раз напишут что-нибудь другое. Я думаю, что здесь до абсурда-то доходить не надо. Задача профессиональных русофобов – щемить, а не тех, кто находится в плену каких-то иллюзий, кого распропагандировали. Мы надеемся, что здравый смысл и здравый взгляд на вещи, он вернется.
Спасибо вам большое за ответы на вопросы. Я напомню, мы общались с писателем, публицистом Николаем Стариковым.